Кристиан Корректор Борисович, министр промышленности и торговли Российской Федерации.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павлович.
Поясните, пожалуйста, судьбу, причины, почему правительство на протяжении этих лет поддерживало существование вертикально интегрированных интернет-компаний и в том числе компаний.
Ну, мне кажется, термин «поддерживало», наверное, может быть, не совсем корректно, но корректно абсолютно то, что вертикально интегрированные компании как таковые являются частью общехозяйственных структур и, в принципе, являются понятным инструментом управления крупными хозяйственными структурами, неважно в каких сферах, газовой, нефтяной, металлургической или в какой-то другой, и поэтому, по сути дела, в этом нет ничего неординарного, ничего такого, что, с моей точки зрения, может привлекать внимание.
Я прошу прощения за те вопросы, которые вам показываются, но я иду по обвинительному заключению, и там некоторые вопросы требуют такого вот уточнения.
Прочесть, обвинение в создании вертикальной интегрированной компании «Ибюкас» подсудимым никогда не предъявлялось. Фактически подсудимые используют высказывания и показания свидетеля, допрашивают его как специалиста. Поэтому я корректирую и тем самым ориентирую свидетеля на подтекст всех вопросов, которые задают
родственники.
Вертикальная интегрированная компания, «Ибюкас» как вертикально интегрированная компания, она использовалась ими как вертикально интегрированная компания в целях хищения и легализации денежных средств, полученных в результате хищения.
Валерий Ильич, продолжаем допрос. Замечание прокурора Лапкина за то, что он пытается ориентировать себе. А следующая часть вопросов связана с проблемой цены. Поскольку прокуратура упрекает меня в том, что внутри корпоративные цены, в которых право собственности на нефть передавалось от добывающих предприятий самому ЮКОСу, были ниже цен на нефть сорта «Юротс» в Роттердаме и в Средиземноморских портах. Именно это сопоставление мы обсуждаем сегодня в Тарагоне.
Внутреннее ценообразование, добычная, недобычная, передающая, к вопросу о трансфертных ценах. Здесь, наверное, ситуация и проще, и сложнее. Проще в том, что трансфертные цены не являются, опять-таки, ничем экзотическим и сами по себе не являются незаконным явлением, с моей точки зрения, хотя я не юрист. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что трансфертное ценообразование внутри компаний может ущемлять интересы как минимум трех структур. Федерального бюджета, регионального бюджета и, собственно, акционеров. И в этом смысле история российская, экономическая, в том числе законодательство в этой сфере с 98 года по, наверное, 2004, она, собственно, сопровождала именно эту проблематику, этот конфликт, связанный с внутренними ценами. Поэтому сказать точно, какая должна быть цена у добычного актива в этом смысле достаточно сложно.
Я сразу хотел бы отметить, чтобы мы дальше на это не отвлекались, что в этом процессе налоговых претензий ко мне не предъявляется, поэтому вопрос ущемления интересов налоговых государств здесь сейчас не обсуждается. И вопрос ущемления прав миноритарных акционеров вследствие недополучения ими прибыли тоже мне не вменяется. Скажите, пожалуйста, почему Госкомстат, Министерство топлива и энергетики, Центр экономической конъюнктуры Федерации Российской Федерации использовали в своих документах, в своих показателях термин «средние цены нефти у производителя», а не термин «рыночные цены». Я прошу пояснить судьбу. Был ли в то время в России рынок нефти на крупные объемы? Речь идет не там о десятках тысяч тонн, а о миллионах.
Колбарич, ваша честь. Я попробую ответить на этот вопрос. Значит, никаких устанавливаемых цен со стороны государства ни на нефть, ни на нефтепродукты в тот момент не существовало. Это первое. Это означает, что все, что существовало, было рыночными ценами. Рыночные цены, которые складывались в тот момент, в значительной степени, да не значительно, а 100%, были цены, которые сложились под давлением вертикально интегрированных нефтяных компаний на этом рынке. И, собственно говоря, попытка в те годы государство в этой сфере навести некую прозрачность состояло только в том, чтобы для фискальных целей в первую очередь применялись реальные показатели стоимости нефти для того, чтобы не теряли, соответственно, бюджеты всех уровней.
Здесь, может быть, Московский перестанет задавать вопросы свидетелю, специалисту в области ценообразования. Наверное, мы допрашиваем сейчас свидетеля.
Я спросил,
если необходимо, ходатайствовать стороне защиты о изменении статуса указанного лица, допрашиваемого в качестве свидетеля. Существует уголовно-процессуальный кодекс. В настоящее время Ходорковским его требования грубо нарушаются. Вопросы свидетелю задаются с таким подтекстом. И этому попустительствуют защитники Ходорковского, которые прекрасно понимают, что такие вопросы могут задаваться только специалисты, но не свидетели. И, пожалуйста, здесь ориентируйте Ходорковского, чтобы он задавал вопросы применительно к тексту обвинительного заключения, а не формировал за счет свидетеля свое мнение, используя его должностное положение и его показания.
На самом деле, меня не в том, что Юрий покупал нефть в полном корпоративном центре. Обвинение, это страница 92-я, я отсылаю обвинительное заключение, заключается в том, что организованная группа, то есть физические лица, я и главная вещь, а не Юрий, изъяла, пусть физически, безвозмездно нефть на узле учета транснефти. Это пояснение дал прокурор Лаки. В количестве в среднем по 60 миллионов тонн с 98 по 2003. Итого 350 миллионов тонн. Вот это обвинение.
Сейчас я прошу замечания по закону. Цитирует какой-то лист. Нет, текст на листе непонятного содержания. Ссылается, что текст на этом листе он соответствует тексту материалов уголовного дела. Или пусть Ходорковский возьмет в руки материал уголовного дела, сошлется на конкретный том и процитирует с первого источника этот текст. Или пусть не задает эти вопросы. Или это не вопрос, а заявление тогда. В том дело, как это делается в нормальном процессе Российской Федерации. И пусть он не ссылается на меня, или пусть ссылается на конкретный протокол судебного заседания. Потому что идентифицировать, что я сказал и когда сказал, в какой части судебного заседания, можно только прочитать изготовленный секретарями судебного заседания соответствующим образом протокол судебного заседания.
Это в том, что 75-й противоправный, безвозмездное изъятие и завладение участниками организованной группы, виденной мне.
Пожалуйста, вопрос, Михаил Борисович.
Сообщите, пожалуйста, суду, давал ли ЮКОС нефть по транснефти?
Сдавал ли ЮКОС? Мне не нравится слово «сдавал». Конечно, ничего ЮКОС не сдавал. ЮКОС контрактовался у транснефти на прокачку соответствующего объема нефти туда, куда ЮКОС считал нужно. Потому что термин «сдавал» напоминает некое изъятие. Никто ничего у ЮКОСа не забирал. Это ЮКОС сделал сугубо добровольно в рамках тех контрактных отношений, которые у него были с транснефтью. Безусловно, другой системы в России нет, и поэтому ЮКОС этой системой пользовался. Безусловно, он контрактовался.
Скажите, пожалуйста, заявляла ли когда-либо компания «Самара-Нефтегаз», «Томск-Нефть», «Ингаз-Нефтегаз», компания «ЮГАЗ» или правоприемник компании «Ингаз-Нефтегаз», компания «Роснефть» о том, что у нее пропала нефть? Речь идет, естественно, не о копейках, там, 10 тысяч тонн, 5 тысяч тонн, а речь вот идет о тех масштабах, о которых я вам упомянул, ссылаясь на обвинительное заключение. 60 миллионов тонн в год.
Нет, мне таких случаев неизвестно. Хищение нефти физическое, опять-таки физическое хищение нефти из трубопроводной системы – это проблема, которая была, есть, к сожалению, пока остается, но связанным с незаконными врезками и так далее, с чем такая регулярная борьба ведется, но хищение в объемах миллион тонн, миллионы тонн, физическое хищение, мне неизвестно.
В 2005 году Генеральная прокуратура публично объявила о хищении в компаниях «Гигантский нефтегаз», «Самара нефтегаз», «Томск-нефть» в период с 1998 по 2003. В 2007 году на эту тему обращались непосредственно к вам, а согласно закону о бухгалтерском учете, в случае обнаружения фактов хищения должна проводиться инвентаризация и ревиз. Скажите, пожалуйста, проводилась ли инвентаризация и ревиз?
Снять вопрос не связан абсолютно с предъявленным обвинением. Потому что Ходорковскому и Лебедеву не меняется хищение, грубо говоря, таким примитивным способом, как перекачка нефти путем врезок и так далее, а меняется и предъявленное обвинение в присвоении нефти нефтедобывающих компаний путем соответствующего оформления документов и так далее. Поэтому для того, чтобы не дезориентировать свидетеля, я предлагаю Ходорковскому просто прочитать текст обвинения в части формулировки обвинения, а потом уже задавать вопрос. Если мы это позволим, если он правильно прочитает текст обвинительного заключения, той части, которую необходимо представить, чтобы заявить свидетелю, о чем же Ходорковский обвиняется.
Послушайте, закончили дискуссию. Вопрос не снят. Пожалуйста, вам вопрос.
У меня нет внесения в протокол. Я прошу, Ваша честь, если данное заявление прокурора является официальным отказом от обвинения в части изъятия неудобывающих предприятий, то сделать это официальное заявление и унести его в протокол.
Нет, мне вопрос повторять не надо. Мне вопрос понятен. Мне, правда, понятна реакция прокурора, поскольку первое, что у меня, собственно, извините, Ваша честь, родилось, это, я не знаю, я не знаком с делом, поэтому возникает вопрос, собственно говоря, имели...
Пожалуйста, отвечайте, поставьте вопрос.
Понятно. Мне неизвестны такие факты в тот период, который Михаил Борисович упоминает.
Скажите, пожалуйста, какова позиция правительства по поводу налогов с похищением? Вопрос внимания, а я еще не задал.
Уже понятно, что
кошмар закрыть. Означает ли сегодняшняя ситуация с налогами, в частности, вплаченными компаниями, что если будет установлено, что нефть «Юкс» была похищена, то, соответственно, доход получил не «Юкс», а физический «Юкс», то государство вернет «Юкосу» все налоги, которые оно истребовало у него, полагая, что у ЮКОСа не похищалось, а он ее реализовывал, получал. Вопрос снимается.
Я прошу, есть специалисты в области налогового обложения?
Я прошу, он просил сейчас тогда передать слово.
Слово вам
передать.
Какими должны были быть действия, потенциальные действия и МАП, и, соответственно, правительство Российской Федерации, в случае, если бы стало известно, что и ООО «НК ЮКОС», и ООО «ВНК» передано под управление принадлежащей фактически отдельным акционерам компании ЗАО «ЮКОСП».
Вопрос
внимания. То есть фактическими руководителями управляющей компании является единоличный Ходорковский. Вот такая ситуация. Как была бы оценена правительство Российской Федерации и МАП с точки зрения законодательства Российской Федерации?
Вопрос
по другому. Вопрос по другому, совершенно другому содержанию. Я не дублирую вопрос. Если бы стало известно, что управляющая компания фактически под контролем выполняет задачи единоличного мажоритарного акционера, как на это отреагировало и МАП, и правительство Российской Федерации?
Я думаю, что если бы была...
Как это и было на самом деле.
Васильевич, свидетель должен предполагать задействие всех правоохранителей, правительства.
Я в данном случае могу только предположить, что полная информация об аффилированности структур могла бы служить поводом для других решений, в том числе и разрешительных, которые принимали соответствующие органы для осуществления тех или иных сделок по приобретению и так далее участия. Этой информации не было, соответственно, она не смогла повлиять.
Мажоритарным акционерам, то мы уже за грани абсурда уходим.
Ходорковский утверждает, что вы, как, соответственно, член правительства, другие члены правительства, в том числе ГРФ, были якобы осведомлены о временном характере перевода акций на структуры.
Ваша честь.
Так ли это было на самом деле?
Я прошу снять.
Информировал ли он вас лично?
Других
членов правительства. Я продолжаю, мне Ходорковский мешает, как обычно, занимается своим
рушением. Вас, пожалуйста, продолжайте вопрос.
В отношении себя.
Михаил Борисович, вопрос еще не задал.
Так и это было на самом деле. Информировал ли он вас лично? Какие-либо члены правительства?
Ваша честь. Это прокурор Лапкин, который...
Честь, не дает вопрос задавать на протяжении всего процесса и сегодня.
Лжет! Напрямую!
Михаил Борисович, спокойней. Мне неприятно, когда говорят неправду, причем по отношению к человеку, которого я уважаю по прежней работе. Я никогда не говорил, что данный вопрос я докладывал господину Христенко. Я говорил, что он докладывал Грефу, господин
Христенко. Ну, здесь вопрос задан, свидетель.
Это вопрос, не он посылка в вопросе прокурор не сослался на конкретные листы дел, как он просит по противоположной стороне.
Я для этого есть возможности и время, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством, законом о прокуратуре Российской Федерации и Конституцией Российской Федерации, являющейся нормативным актом высшей юридической силы, который позволяет прокурору надлежащим образом защищать интересы граждан Российской Федерации.
Скажите, пожалуйста, Ходорковский вам сообщал о временном характере переводе активов ВНК на другие компании? Ну, здесь были названы компании «Челит», «Монтехит» и так далее.
Нет, мне об этом никто не сообщил.
Тогда в таком случае вот эти активы были тем или иным образом возвращены только в 2002 году. Какими обстоятельствами вызвало то, что активы были возвращены только в 2002 году? Хотя утверждается о временном переводе этих активов на незначительный период времени на компанию. Но что вам известно по этому вопросу?
Мне сложно прокомментировать.
Секунду, пожалуйста. Ребята, такого вопроса нет. Во-первых, это у вас начали на вас по в 2002 году, они намного ранее владели, все это материалы девушкой. Поэтому я не понимаю каждый раз, зачем делим парню родителей.
Валерий, я вас прошу, более быстро задам вам вопросы. Вопрос вам понятен? Есть вопросы уже или нет?
Честно, у вас пока нет вопросов.
Вы сообщили о том, что вам известно, о том, что компания есть в том числе, для поставки нефтепродуктов, я общее слово, для федеральных, для силовых ведомств там, и так далее. Пожалуйста. Цены на нефтепродукты, каким образом рассчитывают предоставление государства, ну или его полномочными органами нефтепродуктов для федерального. Какая применялась методика?
Сейчас это вопрос не отправляется. Вот еще снимать эти вопросы.
Компания «Юкс» в вашей честь поставляла для федерального существенный объем нефтепродуктов, как я так понимаю, все догадываются, изготавливаемые из похищенных.
Вот именно по этому обстоятельству обвинение не предъявлено.
Вся нефть похищена,
или, или Лебедев акцентирует внимание и на это обстоятельство, и на эти поставки.
Цены для поставок для нужд государственных структур, Министерства обороны, МЧС и так далее, устанавливались на тендерах по их закупке. Понятно, что при на тот момент условиях по определенному избытку предложения на внутреннем российском рынке эти цены были достаточно низкими по отношению, может быть, к каким-то другим там параметрам, к ценам на эти нефтепродукты, не знаю, в Европе или где-нибудь еще. Ну, собственно говоря, то, к чему мы и стремились, регулируя потоки, чтобы обеспечить в первую очередь потребности внутреннего рынка, в том числе федеральных структур.
Виктор Борисович, чтобы я дальше вопросов не задавал по этому блоку, то, мы с вами одинаково, я надеюсь, понимаем, что трансферные цены – это внутрикорпоративные цены, которые используются внутри перед они могут быть как рыночными, но так могут быть и нерыночными.
Они могут быть любыми, лишь бы они не переходили нормы закона. Вот все.
В случае с Ходорковским и Лебедем.
Я правильно понимаю, что когда вы рассматриваете вопрос о том, каким образом именно у вас точно нефтяной компании пытались какие-то контрольные фактации, в том смысле, третьи лица, вам
известно. Все, ну да, свидетель такого не говорил. Свидетель говорил о массе документов, переписке, обозначил, что такая проблема имела место. Это очевидно, это слышно было, это записано, как и не протокол судебного заседания. А Лебедев умышленно желает подытожить все показания свидетеля в свою пользу и настраивать средства массовой информации. Совершенно неадекватно вчера отразили сущность показаний свидетеля Грефа.
Я думаю, что мы сегодня тоже увидим большую и завтра гамму разных интерпретаций сегодняшнего мероприятия, а в этом смысле в прессе, поэтому она и является свободной. Но я хочу вернуться к, может быть, тому, что сейчас прокурор сказал, потому что мне кажется, это корректно и правильно в отношении меня. Я попытаюсь еще раз пояснить. Значит, тот процесс, который шел и был связан с активами, неважно, акциями или имущественными комплексами структур ВНК и связанных с ней, для меня, как первого заместителя председателя мероприятия правительства в первую очередь был процессом управленческим, который надо скоординировать для целого ряда структур. При этом, при всем существенная роль, как раз которая лежала, это скоординировать, дать возможность Мингосимуществу работать вместе с МАПом, с МВД, с ФСБ и так далее, что само министерство не могло обеспечить. Собственно, в этом и роль как бы как первого заместителя представителя правительства состоит. И ровно об этом я хотел сказать, когда отвечал на вопросы обвинения в части и интенсивности, и объема той переписки, и той работы по отчетной, которая велась органами правительства. Но вот как бы погрузиться на три ступеньки ниже и вспомнить детали многие там вещи, я, конечно, просто не смогу.